В принципе, уже дошли до формирования католичества как отдельного, по сути дела, направления. И сегодня мы постараемся посмотреть второй такой как бы крупный отдел, скажем так, история римо-католической церкви после, собственно говоря, от разделения церквей до нового времени, когда католичество перестает быть полноценным игроком на карте Европы и становится просто уже, ну скажем так, одной из множества других религиозных партий в пространстве европейской политики. Но вернемся сначала к крестовым походам. Как вы помните, значит, первый крестовый поход был созван в ответ, в общем-то, на просьбу Восточной Церкви. И на тот момент, когда речь шла о его созыве, основные заблуждения, мы помним, что уже и Филиокве, и мы помним, как именно оно родилось, в связи с чем уже родилось представление о... Ну, родились уже все обрядовые особенности католичества, и уже начинает формироваться учение о чистилище. Но самое главное, как мы уже с первой встречи об этом говорили, это именно вот, собственно говоря, примат верховенства папы, примат папский, и, соответственно, и, в общем-то, на Востоке и на Западе это тоже продолжало оставаться главной проблемой. При этом, как я еще раз напоминаю, плоды разделения церквей дают о себе знать только когда на четвертом уже крестовом походе сказываются. То есть первые два крестовых похода — это еще момент такой холодной войны, то есть вроде бы уже, как вот в 45-м, да, вроде уже Гитлера победили, все еще союзники, но уже понятно, что уже сейчас начнется. Но формально еще войны никто не объявлял. Вот как раз таки уже после 4-го крестового похода ситуация меняется на противоположную. Уже очевидно, что мы враги, но возможно еще есть возможность помириться. Да? То есть если до этого мы еще не враги, и надо ли нам мириться, то тут уже так, мы уже однозначно враги, надо ли нам мириться. Значит, что происходит, собственно говоря, на Востоке после крестовых походов, кратко сейчас скажу, просто чтобы было понятно. С одной стороны, действительно, удар по Византии оказался губительным, не смертельным, но очень критическим. Константинополь еще потом вернется, станет ее столицей, но он будет... еще какое-то время будет культурной и в особенности интеллектуальной столицей европейской цивилизации. Но финансовой и военной уже не будет. Это понятно. При этом империя перемещается в город, который нам известен по Первому Вселенскому собору. Где он проходил?
Никея.
Совершенно верно. Империя переезжает в Никею. Именно Никейская империя в 1240-е годы, в 13 веке, она, собственно говоря, становится сосредоточием жизни византийцев, ромеев, да, Восточной Римской империи. Обратно они отбирают Константинополь в 1261 году, достаточно скоро на самом деле, но совершенно случайно. Получилось как? Они плыли на разведку, и, что называется, проходя мимо, решили посмотреть, что там творится в городе. А оказалось, что все крупные силы, защищавшие город, они были в это время в другом походе. Они просто сходу захватили город. Император въехал. Естественно, конечно, на тот момент, ну сейчас вот буквально 5 минут скажу по поводу крестовых походов. Там ситуация сложилась очень интересно. Для нас почему-то интересно. Как я уже говорил, основная боевая сила крестоносцев — это кто? Монашеские ордена. С одной стороны, понятно почему. Монахи... Во-первых, они заняты только молитвой и войной. Война для них — это послушание. Вот они учатся воевать. Помните этот знаменитый рыцарский роман Вальтера Скотта Айвенго, да? И он там говорит, что тамплиеры, они, в общем-то, расценивали войну, такие идейные тамплиеры, расценивали война, как вот то послушание, соответствовало эти военные упражнения. Это вот их такое монашеское делание. При этом, обратите внимание, если вы будете в Эрмитаже, посмотрите на их доспехи. Очень аскетичные. Это же монашеские доспехи. То есть мечи без украшений, только с молитвами, с мощами, с какими-то изображениями святых. То есть все очень было так строго, аскетично. Но при этом, Что главное на войне? Логистика. Контроль за караванными путями. Охрана паломников, опять-таки логистика. То есть все это было задействовано на пути и тем самым, естественно, на финансовые потоки. Поэтому крупнейшие монашеские ордена, наиболее боеспособные, а наиболее боеспособным был кто? Орден тамплиеров, да, белые плащи, видны издалека, и сразу, в общем-то, видно, что вы имеете дело с очень сильным противником. Соответственно, в их, в общем-то, каждый монах сам по себе, он приносит обет нестяжания, но орден обладает огромной финансовой мощью и огромным, при этом еще и военным авторитетом и реально военной силой. Именно поэтому именно тамплиерский орден в какой-то момент начнет угрожать уже не только папскому верховенству в Европе, но и, в общем-то, расцениваться, по крайней мере, вот, рядом монахов, в том числе и красивым, как вполне себе соперник, способный при необходимости поставить на место даже царскую власть. Опять-таки, в первую очередь, деньгами. Давайте так. Когда Людовика Святого захватили в плен, мусульмане выделили куда-то совершенно фантастическую по тем временам сумму, сколько там золота. Кому обратились? К тамплиерам. Те Давиду поторговались и выложили всю эту сумму. Ну, как бы так вообще-то. Да? Поэтому, естественно, и при этом люди были очень неглупые, прекрасно понимали то, что вот эти вот постоянная грызня между собой рыцарей, да, с одной стороны, рыцари действуют как одна семья, знаете, как вот осада Трои. Все эти там Ахиллесы, Патроклы, все эти товарищи, которые там вокруг суетятся вокруг Трои, и даже сами троянцы говорят на одном языке, в общем-то. Но конфликты никуда не делись. И поэтому очевидно, что и греки, как мы помним, охотнее будут идти на контакт с мусульманами и договариваться с ними, потому что просто с ними проще договориться, и они будут слово свое держать. Тот же Саладин, да, он соблюдал свое слово. В отличие от того же Ричарда Львиное Сердце. Как раз таки Ричард был прагматик. Вот еще держать свое слово. Хотя, да, он был прекрасный тактик. Плохой стратег, прекрасный тактик. И при этом тамплиеры тоже в свою очередь понимали, что дурна курятина, тут кашу не сваришь, давайте лучше вот мы будем в своих интересах действовать, и будет больше толку для нас, чем будем действовать сообща. Потому что сообща действовать не получается. В таком, как бы, достаточно ненормальном состоянии и проходят следующие крестовые походы. И, в общем-то, вот эта вот ситуация с отвоеванием столицы, она была предсказуемой во многом. Но самое главное следствие крестового похода, как вы помните, это расцвет вот этих торговых республик. И, в принципе, это зарождение уже нечто совершенно нового. То есть у нас всегда в Средневековье три сословия. Да? Те, кто воюет, те, кто молится, и те, кто пашет. А когда скапливаются такие огромные суммы, уже потихонечку, недалеко в тот день, когда появится сословие тех, кто торгует. Буржуазия. Да. Но пока вернемся в 13 век. Значит, на Востоке воцаряется династия палеологов. И забегая вперед, в общем-то, именно она и будет править до конца жизни Восточной империи. До разгрома Константинополя уже в 1450-х годах. А на Западе вот этот период – это формирование нового поколения латинской, скажем так, интеллектуальной, интеллигенции, не люблю слово, не подходит, интеллектуальной аристократии, вот правильно. И самая главная фигура в этот момент это Фома Аквинат или Фома Аквинский. Именно он заложил на базе августинизма, вот, собственно говоря, он взял Августина и взял Аристотеля. И, в общем-то, до сих пор этот сплав, томизм, ну, от слова Фома, Томазо, Тома, томизм, является, в общем-то, официальной доктриной католической церкви. Вот его видение мира – это официальная доктрина католической церкви. И кроме него, конечно же, там целая плеяда крупных богословов, я его просто выписал, но не будет сейчас. Вы можете найти их в любом учебнике философии, я рекомендую Реали и Антисари. Поищите там Фома Квинат. Учебник Реали и Антисари. Хороший учебник. Да, Фома Аквинский, Иоанн Дунскот. Иоанн Дунс Скотт. Видно, да? Так, видно? Антисери.
Это что такое?
Это имена авторов. Реали и антисери. Вот у них справочник по европейской философии. Можешь там почитать статьи. Господи, найдите после Википедии. Но лучше не Википедия, а поищите Брагауза и Фронг. Брагауза и Фронг. Надо писать, нет?
Надо, да.
Брагауза и Фронг знаете. Ну вот тогда ищите у наших евреев. Не надо у этих там всяких бутурман. Ищите у наших.
Да.
Значит, поищайте, поищите Фома Аквинский.
Ну а что про него читать, по-моему, так и так известно.
Ну,
сумма теологии.
Да, сумма теологии. Знаете, просто вот какую роль сыграл. Альберт Великий, Иоанн Дунс Скотт, Бонавентура. Это все, что такое? Это все рождение новой католической, как бы вот, теологии, которая получила название схоластика. Ну, в общем-то, школа, да? Вот тут вот и есть школа. Схоластика, что такое аристотелевский метод? Это прежде всего логика. В этом ее сила, в этом ее слабость. Схоластика прославилась, с одной стороны, для обывателя схоластика это, знаете, вот такие нетривиальные логические задачи, сколько ангелов может поместиться на кончике иголки. Вроде бы это какие-то совершенно такие дзен-буддистские построения, не имеющие никаких... На самом деле нет. Потому что речь идет вот о чем. Мы понимаем, что ангел — это существо, с одной стороны, не имеющее нашей плоти, но с другой стороны, оно тварное, оно ограниченное, оно же не как Бог, везде и всегда в одну и ту же секунду. Оно имеет некое ограниченное тело, соответственно, пускай это духовное тело, но это тело. Имеет ли оно некий предел или не имеет? Например, вот, вот такие вопросы ставились. И поэтому, в общем-то, именно схоластике западная... Цивилизация, как таковая, обязана вот этим научным методом доказательств с опорой. Как у нас работает вообще логика? Да? Есть система доказательств, тезисы, антитезисы, их синтез, ссылка на авторитет, разбор авторитетов и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, зная историю 13, 15, 16 веков, то есть, начиная от вот этого периода и заканчивая эпохой Возрождения, эпоха гуманизма уже. Эпоха схоластики – это тот камень, который лежит в основе всей западной науки, да и, в принципе, и восточной, ну, вообще, любой современной науки, лежит эта вот университетская основа. Это заложено церковью. Поэтому, в общем-то, зная историю католической церкви, говорить о том, что наука и вера противоречат друг другу – это абсурд. Наука родилась в стенах церкви. Первыми университетами были монастыри. Первыми университетами учеными были монахи. И до сих пор крупнейшие и наиболее авторитетные университеты Европы располагаются где? На территории или бывших монастырей, или действующих монастырей. Или, вот как сказать, у протестантов, как там англикан, да, аббатство. Вот. Ну, про англикан мы еще поговорим. Но при этом нарастают и проблемы. Нарастают и проблемы. Дело в том, что в целом после этого вот периода, когда католическая церковь все еще влияет на умы в Европе, но уже начинает уходить от какого-то вот именно церковного управления, перемещаться в область политики. Первый был, я вот не помню, мы записывали с вами или нет, папа Григорий VII Гильдебранд. Это как раз-таки вот на рубеже веков, 1070-е годы, 1080-е. Ну, конкретно, 1073-1085. Собственно говоря, вот с его документа, который называется «Диктат папства», «Диктатус папа», «Диктатус папа», что будет «Диктат»? Ну, это, в общем-то, был период напряженного противостояния вот этой объединенной на тот момент латинской Европы, да, Западной Римской империи, и, собственно говоря, папство. И вот в этом противостоянии папство опирается на свой пока еще не запятнанный, не разрушенный духовный авторитет. И начинает им пользоваться как, в общем-то, политическим оружием. угрозами было, возникает, например, мера интердикт, когда какая-то область, если она не слушается папу, там запрещают служить. Ни отпеваний, ни крещений, ни венчаний. Будете просто будут закопаны, как звери. Никто вас не отпоит. То есть, если нам дана власть вязать и решить, так вот мы и будем пользоваться. Будем вязать и решить, буквально. Держать вас за горло. И, то есть, это такое сочетание вот этой светской, по сути, своей власти, прагматизма и определенного обмерщения принципов. Когда духовные, в общем-то, вещи используются как политическое оружие. Помните, вот я еще раз, мы будем позднее говорить, когда о католическом современном истории католического вероучения, мы всегда упираем на юридизм, на принцип справедливости. Но в самом подходе, когда грех является не болезнью, а преступлением, таится и обратная сторона вопроса. Преступление будет караться как грех и как преступление. И грех как преступление. То есть, грубо говоря, вот начинается смешиваться светская и церковная жизнь. Ну, скажем так, пиком этого противостояния стало покаяние Генриха VII, противника папы Гильдебранда. В 1077 году Генрих VII босой на коленях 3 дня стоял на снегу, потому что папа отлучил его от церкви. И царь, понимая, что все, он ничего не может, король не может противостоять этому, он пошел на покаяние к папе. И папы поняли, это работает. Это работает. Вот диктат папы, он что включает? Папу никто не может судить, он судит всех, включая тех, кто коронован. Папа возводит и низвергает королей. Папа имеет право освобождать народы от присяги тому, кого он сочтет недостойным. Итог этой борьбы, которая длилась около столетия, вплоть до следующего века, победа тогда правила династии Гогеншауфенов, папство победило. Но тем самым оно разбило единую вот эту Западную империю, которая уже нарождалась как сверхдержава, на вот эти национальные окраины, национальные государства, где уже каждый начинает работать с папским престолом в своих интересах. И заканчивается это уже в эпоху крестовых походов конфликтом папы Бонифация VIII и короля Филиппа Красивого, того самого, который и разгромил орден тамплиеров. Собственно говоря, тамплиеры угрожали и папе тоже, но, по крайней мере, это была та сила, которая, используя его как марионетку, все равно смотрела на него бы как на некое духовное лицо. А вот для француза Филиппа Красивого это был его соперник. Причем к этому моменту папство, понимаете, стратегическая ошибка. Когда папа собирал первый крестовый поход, его зажигательная проповедь подняла всю Европу. Да? Люди шли, заряженные вот этим вот позывом, рвали на себе одежду, на кресты, брали мечи и шли на запад. В смысле, на восток, прошу прощения, да. Когда спустя 1500 лет турки стоят под стенами Вены, папа тоже кричит: крестовый поход, но он уже столько раз собирал крестовые походы против своих политических врагов в Европе, что в то, что это будет опять очередная война святая, уже наоборот, надо только посмеяться, и уже будут как говорить: папа опять хочет кого-то пограбить, что ли, да? Понимаете? То есть девальвация идеи крестовых походов. Точно так же, если 200 лет назад угроза отлучения от церкви – это угроза, то когда ей пользуются каждый раз, кричишь «волк, волк», никто не придет, а волк уже пришел. В результате, когда папа Бонифаций отлучил Филиппа Красивого от церкви, Филипп сказал: «Я получил корону не от папы, а от Бога». В общем-то, вопрос возник о налогах. Кому будет принадлежать эти собираемые налоговые суммы, в частности, от верующих? Короне или папской тиаре? Но, по большому счету, речь шла именно о власти короля. То есть, если король не власть над своими деньгами, о каком суверенитете может идти речь? И король просто отрезает папу от снабжения. Папа отлучает короля, король Посик, совершенно извиняюсь за грубость, и в ответ на заявление папы, кстати говоря, это очень характерное заявление, быть под властью римского первосвященника христианин необходимо для спасения. Сейчас это является официальной доктриной католической церкви. На тот момент это, в общем-то, подразумевалось, но как бы вслух особо так не говорилось. Здесь провозглашается не просто быть христианином или быть католиком, быть под властью римского папы необходимо для спасения. То есть без этого ты в рай не попадешь. Папа, как выдвигает это, король вызывает папу на суд. Причем вызывает весьма, папа не идет, естественно, и тогда король посылает своих, ну, своих уполномоченных. Папу буквально вытаскивают из дворца и силком притаскивают на суд. Причем притащили так, что он через год умер, так, через месяц, в 1033 году. Да. Увозили во Францию. Следующий папа уже был, естественно, французом. И после этого начинается то, что вошло в историю как авиньонское пленение. Авиньон во Франции с 1305 до 1378 года. То есть почти 100 лет. Папы были, ну, скажем так, придворными клириками французского короля. Это была достаточно позорная страница в истории папства. Но, как ни странно, не позором единым, авиньонское пленение привело к тому, что папство начало действительно, то есть как бы понимая, что вот эти вот духовные меры не действуют, они не могли действовать, потому что когда они девальвировались уже, им постоянно швырялись в своих личных сильных интересах. Естественно, они уже не будут действовать. И тогда оно начало избирать другую тактику. И авиньонское пленение стало периодом, во-первых, в этот момент вырастает коллегия кардиналов. Курия, то есть вот аппарат римского первосвященника, аппарат римского епископа, вырос с 200 до 600 человек. И папство превращается из вот такой духовной власти вязати и решите и такого морального авторитета в вопросах вероисповеданий, он превращается в высокоэффективный, централизованный финансово-экономический институт. Естественно, сопровождалось огромной моральной деградацией. Потому что, ну, бизнес – это бизнес. Вы прекрасно понимаете, какие там выезжали злоупотребления, соответственно, и деньгами, и поисками их вышибания, скажем так. И даже католические святые говорили, что от Авиньонского дворца пап воняет. То есть исходит зловоние. Но при этом надо отдать должное. В этот период папство становится непросто. То есть если 10 веков до этого, даже ну, не 10, 5 веков до этого, в эпоху темных веков, в Западной Европе католические священники, католические епископы под руководством папы являлись наиболее умными, образованными и честными людьми Западной Европы и ее образцом, то теперь это... Тоже такая весомая сила на Европе, на территории Европы. Почему? Потому что это, конечно же, да, морально деградирующие менеджеры от церкви, то есть бизнесмены от церкви, но это действительно очень высокоэффективные менеджеры. Они действительно умели работать и умели поставить эти денежные потоки на себе на службу. Вот. Поэтому авиньонское пленение – это в какой-то мере вот такой ступень эволюции Ватикана – в превращении в такой, в общем-то, полусветский, полурелигиозный институт. Параллельно с этим продолжает расти роль университетского образования, которое в этот момент сосредоточено в руках церкви. То есть это и интеллектуальная, и финансовая сила. И этой силой они умело пользуются. И вроде бы ничто не мешает папству окончательно стать вот такой централизованной монархией, если бы не одно обстоятельство, которое произошло в этот момент совершенно неожиданно. Значит, что происходит? Это вошло в историю как Великий Западный Раскол. 1378-1416 год. Великий Западный Раскол. Как вы помните, во время Авиньонского пленения папами были, естественно, французы. Французы хотели французов. После того, как последний папа этого периода вернулся обратно в Рим, итальянцы потребовали, чтобы следующего папу избрали именно итальянцев. И его избрали, Урбана VI. И вы знаете, да, историю? Я думал, посмотрите. Дело в том, что Урбан VI через какое-то время после избрания, то есть папу избрали, вот папа, единый и непогрешимый понтифик, через какой-то момент вдруг поясняется. Ну, он просто начал себя вести очень странно. Очень странно. Нет, хуже. Он сошел с ума. И вот тут парадоксальная ситуация. Да, он псих. Он буквально сумасшедший. Как вы можете его устранить? Он непогрешимый, неустранимый, всех судящий глава церкви. Но он псих. Самое печальное то, что, в общем-то, его выбирала-то коллегия кардиналов. Коллегия кардиналов выбирает нового папу, придравшись к тому, что на нас надавил народ, хотели себе итальянца. Это было, ну, скажем так, против нашей воли, поэтому это антипапа. Но маховик уже был запущен, у него уже были свои сторонники, которые, видимо, ну, как бы папа-папой, они просто поняли, какую пользу можно из этого извлечь. И у него, да, его и в итоге ситуация вышла из-под контроля, потому что, избрав нового папу, они не низвергли предыдущего, а получили два папы, каждый из которых в противоположную сторону церкви анафематствует. И церковь разъезжается на две половины, каждый из которых меняет другую половину.
Двоепатия.
Да, получается двоепатия. На самом деле при такой ситуации, по идее, один антипапа, второй настоящий папа. Так это бывало раньше. И антипапами был тот же Гонорий, который из-за своего гонора, первый папа, которого анафематствовали, помните, да? И до этого были ситуации с избранием каких-то местных пап, которые претендовали, но не стали папами. Их объявляли антипапой. Но здесь проблема в том, что одни и те же люди избрали сначала одного, а потом второго. И надо им понять, кто из них настоящий. Вот. Ситуация оказалась смешной, но в ситуации, когда католическая юридическая система, вот этот юридизм сознания, здесь подорвался на той мине, которая закладывает вот это вот укрепление авторитарной власти одного человека, убирая все возможные варианты его свержения. Тем самым, убирая все возможные варианты его замены на более адекватного, если он вдруг будет неадекватным. Такой ситуации просто не предполагалось. А когда она выявилась, оказалось, что эффективного инструмента на помилование просто нет. В результате начался сильный раскол. И в этот момент, в общем-то, и происходит то, что Западной церкви параллельно вот с этой чехардой, потому что собрался сначала один собор в Пизе в 1049-м, избрал третьего папы в надежде, что те два папы как бы признают свое поражение, в итоге получилось только три папы. То есть ситуация еще больше усугубилась. И параллельно, как мы потом чуть подробнее будем рассматривать, происходит то, что в университетской среде, то есть папство рассматривало как свою главную опору, это вот монашество, и образованное духовенство. Проблема в том, что, ну, с монашеством вы помните, так линейская реформа, монашество его же укрепило. Те монашеские силы, которые могли выйти из-под контроля, например, те же тамплиеры, они уже были разгромлены светской властью. То есть монашество всецело на стороне папы. Но вот образованное монашество, университетское, совсем другой коленкор. Потому что в этой среде начинают зарождаться идеи, которую позднее приведут к Ренессансу, идеи гуманизма. Схоластика потихоньку уходит со сцены, и вот на базе вот этих вот логических схем новое сознание начинает по-другому рассматривать вообще окружающий мир, и в том числе место папы. Опять-таки, что такое наука? Изучается история, а там соборы. А где у нас соборы? И так далее, и так далее. Одним словом, собор очередной, который происходил в Констанце, это 1414 год. Константский собор 14 года, тот самый, на котором сожгли Гуса. А Гус, как мы помним, это один из ключевых деятелей эпохи подготовки к реформации. Вот мы чуть позднее, когда будем уже говорить про собственных протестантов, мы поговорим и про Гуса, и про Джероламо Савонаролу, и про Джона Уиклифа. Вот, собственно говоря, вот, то есть это процессы текут параллельно. Там складывается оппозиция, здесь у нас полный бардак. Три папы, никто не понятно, кто из них настоящий. В результате собор в Констанце с одной стороны, как мы поняли, Гуса сожгли, а с другой стороны, у нас выбирают четвертого папу, тех не излагают.
Четвертого?
Да, уже четвертый папа был выбран. В историю вошел как, в общем-то, 16-й Вселенский Константинский собор, у них считается. На этот момент у нас католическими странами являются кто? Италия, Франция, Англия, Германия. Уже, да, вот такие, в первую очередь, Северная Германия. Польша, Венгрия, Испания и Португалия. Вот та плеяда ведущих европейских игроков, которые в ближайшие 3-4 столетия будут ожесточенно делить Европу, пока не поделят ее более-менее уже в 19 веке. А в 20-м будет опять передел. Да? Так вот, Константинский собор положил начало попыткам серьезного ограничения папской власти. Иными словами, это была попытка сделать из папской монархии, из абсолютной монархии, монархию какую? Конституционную. Собор постановил, что соборность является необходимым качеством католической церкви. Это получило название консилиаризм. Ну, консилиум, да? Консилиум, собор, консилиаризм. Консилиаризм. И вот в борьбе с консилиаризмом, собственно говоря, в борьбе с этой реформой, попыткой реформы, католичество и подтолкнет вот эту мыслящую часть недовольных таким злоупотреблением властью и деньгами и вытекающими из этого проблемами к уходу из католической церкви, который закончится, собственно говоря, уже другим грандиозным западным расколом в 1517 году. 17-й год, год революции. Да? Но для нас это интересно еще и вот чем. Дело в том, что параллельно происходит другой процесс. Турки шаг за шагом сжимают руки на горле империи восточной. Да? Византия доживает свои последние века. И, соответственно, вот в диалоге с Византией, как ни странно, и выиграло папство у своих реформаторов. Дело в том, что... Ну, вот тут надо немного уйти в сторону и поговорить по поводу того, каким образом вообще пытались соединиться обратно. Первые попытки отыграть все назад, это тоже, все тоже 13 век, конец 13 века. Дело в том, что в 70-е годы, 1270-е годы, Сицилия, всерьез угрожает империи палеологов, вплоть до того, что, в общем-то, уже шла речь о сборе кораблей для нападения на Константинополь. Но, правда, там очень грамотно потом расскажу эту историю, Сицилийская вечерня. В 74 году вот эта вот попытка договориться с папской властью, чтобы опереться на врагов, своих врагов внутри Европы, привела к тому, что и православные, и, ну, точнее, православный император достаточно таким жестким путем подавляет император Михаил Палеолог. Он человек на самом деле, ну, в итоге дождался, конечно, его анафематствовали и осудили как еретика, но это был человек, который был патриотом, который не видел другого способа спасти империю, кроме как договориться с Римом. И вот он в очередной раз, империя восточная, идет на попрание одного из своих незыблемых принципов. Если раньше, чтобы спастись от такой критической ситуации, они выдали за варвара князя Владимира свою принцессу Анну, нарушив категорически свое обещание никогда не давать, теперь они уже посягают на свою веру и готовы договориться с католиками. И вот тут нас интересует, а каким образом вообще планировалось, собственно, отыграть обратно? На тот момент католики постарались извлечь из своего положения все возможные преференции. И, по сути дела, условия, ну, тут их пять, в общем-то, включают в себя все пять базовых принципов. Признание власти папы, включение в символ веры филиокве, не оставляют даже пресный хлеб, служит, в смысле, крепостной хлеб, служить на пресноках, убрать, вот, честно говоря, так и не понял, четвертый пункт, убрать из анафоры эпиклезу, призвание Святого Духа. перед тем, как святые дары освящаются, священники, если вы обращали внимание, воздевают руки к небу и призывают Святого Духа, потом уже только происходит предложение даров. Они потребовали это из литургии убрать. И признать учение чистилища, которое вообще на Востоке ну, никак оно не вязалось с текущими как бы, знаниями от святых отцов оставленными. Ну, в общем-то, документы были подписаны под непосредственным просто требованием Михаила Палеолога. Вот, собственно говоря, на этом соборе Бонавентура-то и присутствовал. Фома Аквина тоже ехал. Ну, кстати говоря, вот обратите внимание, что лучшие умы Запада, Бонавентура и Фома Аквинский, а Аквинский, правда, не доехал, он умер по дороге, а Бонавентура приехал. То есть они попытались создать, ну, действительно, как бы, хотя бы видимость такой серьезной богословской дискуссии в свою правоту. Но было понятно, что это, в общем-то, ну, игра в одни ворота. Очень нужна была поддержка. Но в результате ни к чему это не привело. В греческом обществе начался раскол. Собор спустя 4 года осудил унию. И, в общем-то, император был вынужден прибегнуть к старой, доброй дипломатической войне, в результате которой его враги собираются уже плыть. Вдруг начинается, откуда ни возьмись, какой-то бунт. Кто-то кого столкнул, началось. Резня, которая вошла в историю, Сицилийская вечерня. Мимо случайно проплывал флот врага вот этой Сицилийской республики. И этот флот высаживается, устраивает там еще большую резню. Естественно, все было... То есть, проще говоря, греки устроили такую маленькую цветную революцию. Да, и за счет этого, в общем-то, ну, выиграли своих противников, устроив им просто внутри, скажем так, ситуацию, когда им было уже не до похода.
Mm-hmm.
Да. Но факт остается фактом. В 1285 году собор в Волохерне осуждает Филиокве. Кстати говоря, это было единственное соборное осуждение именно Филиокве. Собор Волохина, 1285 год. И анафематского Михаила.
А, Волохерна это уже в Стамбуле, да?
Ну, а тогда это была столица Константинополя.
Не осталось там ничего. Там не было.
Зачем ты
это? Зачем это сказали?
Ну, там остался только источник.
Да. Следующим интересным шагом была попытка Иоанна V Кантакузина, 1368 год. Но она закончилась тем, что просто сам император принял католичество. И на этом все закончилось. То есть, опять-таки, страна не поддержала. А вот уже когда речь шла о том, что турки, то есть империя сжимается, как шевленевая кожа, и когда уже было очевидно, что сейчас от всей бывшей когда-то империи остается один город, Константинополь, а турки уже буквально вокруг все захватили. Империя уже их данник, уже платит им дань, а они продолжают отрывать куски. Полный разгром всего. Уже нет Болгарии, уже нет свободной Болгарии, нет свободной Сербии, нет Черногория в кольце. В этих условиях опять начинается диалог, опять просит император Палеолог созвать крестовый поход на помощь. Но тут была уже проблема. Уже папство не то, у него нет ни денег, ни, то есть девальвировалась система вообще этих созыва крестовых походов, и вот этот вот канцеляризм, он уже ставит под вопрос диктат папы. И папа, который, в свою очередь, надеялся на авторитет императора, ну, немножко прогадал, потому что, в общем-то, там никакого авторитета речи быть не могло. Но самое главное то, что греческое общество, даже в условиях, когда ему уже буквально приставили нож к горлу, продолжала считать. И, в общем-то, не без оснований писал 11. Вот, если вы смотрели фильм, очень хороший и очень грустный фильм владыки Тихона Шевкунова «Византийская империя, гибель империи, византийский урок». Там просто почему, если вы посмотрите критику от этого фильма, он очень часто как бы, ну, меняет события местами, то есть он говорит, что огромная империя, но при этом относится к событиям, когда она уже была совсем не такая, ну и так далее. То есть там, конечно, проблем с фильмом очень много. Ну и вот он там тоже говорит с горечью, что пишет один из тогдашних византийских историков, что лучше над нами будет турецкая чалма, чем папская тиара. Говорит, и вот он скоро узнает, какую турецкая чалма. А вот Дворкин с ним полемизирует и говорит, да вот не факт, потому что, возможно, именно в тех условиях папская тиара оказалась бы для православной Византии большим гнетом во всех отношениях, чем даже турецкая чалма. Но так или иначе, как вы знаете, папа послал, кстати говоря, вот на этот Феррари, точнее, собрался во Флоренции, а параллельно в Базеле, в Швейцарии, собирается очередной Вселенский собор. То есть там была система такая. Вселенские соборы – это постоянный, то есть постоянный Вселенский собор, который действует, не прекращаясь теперь уже, а сессии каждые 5 лет. Просто контролируют, как у нас идут дела и как там себя ведет папа. И папа обязан от собора являться и отчитываться. Естественно, как бы их ситуация бесит, они пытаются из этой ситуации выйти. И вот тут произошло то, что потом вот как раз-таки Дворкин в истории церкви описывает, говорит, если бы византийцы понимали, что происходит, они могли бы теоретически извлечь, возможно, они бы не спасли империю, конечно же, но они могли бы помочь православию, потому что обопрись они не на папу, а на базельцев, они бы раз навсегда помогли бы ограничить вот эту безусловную власть папы, и тем самым спровоцировать пересмотр позиции римского первосвященника в католическом мире, а значит, впоследствии и в православном. А значит, оставался, ну, призрачный такой, призрачная надежда на мостик к возвращению обратно к каким-то взаимоотношениям между Востоком и Западом в таком отношении. Но, тем не менее, папы Мартин V и Евгений IV, в общем, которые вот, правили, Мартин умер, Евгений его преемник, правили этот период, значит, 438-39 годы. Собор уже шел немного с других позиций. Здесь уже, скажем так, хозяева поля католики однозначно. И более того, они потом схитрили. Собор собрался во Флоренции, но когда стали настойчиво звать делегацию в Базель, они просто переехали в Феррару, такой приморский городок, и греческая делегация в итоге переехала туда. Собор остался ни с чем, папа отдает свою власть. И при этом на соборе, ну опять-таки, старый добрый проверенный метод, в котором сами греки добивались своих целей, а впоследствии попадали в ту же ловушку. Что на этом соборе, что у нас в Москве, когда мы потом себе выторговали себе независимость. Они приезжают на собор, их кормят, потом начинают кормить все меньше, 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 пока не подпишут необходимые документы. Кто-то из делегации вообще поехал, ему эти дрязги были к чему. В этот период тоже, кстати говоря, правил во Флоренции, ну, ему там памятник, кстати, Казима Медичи, такая легендарная фигура, кондотьер, один из таких, ну, он считается в Италии один.
Что такое кондотьер?
Кондотьер, полководец. Да. Ну, в общем-то, в этот момент семья Медичи правит вот этой частью Италии, да, чрезвычайно мощная. Активно. И, в общем, Казима Медичи был полководцем, но одновременно и меценатом, покровителем наук. И вот одного из греческих делегатов, он даже так был очарован его ученостью. Ну, а тогда я напоминаю, что хотя от всей империи осталась только столица, но это столица образованная. Тогда в Европе, если ты хочешь претендовать на образование, ты должен говорить, что учился в Константинополе, даже если неправда. Да. И вот с тех пор там возникла Платоновская академия во Флоренции. Как бы вот греки тоже оставили свой след. Но при этом подписывали из-под палки, с одной стороны, с другой стороны, Дворкин говорит, ну, все-таки не был, оставляют. То есть, конечно, не кормят, заставляют, но уж прям так, грубо говоря, там не били никого, то есть, ну, не хотел, не подписывал. Подписали практически все, кроме одного человека, который, в общем-то, и стал лидером сопротивления. Это святитель Марк Эфесский. Для католиков он обскурантист, который порушил такое замечательное начало, чтобы весь Восток вернулся к папе. Для православных он символ сопротивления, и под его влиянием все, кто там участвовал, вернулись обратно и сказали, а мы не хотели, в общем, я не я, и нас заставили. От наших на соборе, опять-таки, это была попытка вот именно собрать полноценный Вселенский собор во Флоренции. Да, и от наших приехал Суздальский и Московский Исидор, известный же, которые оба подписали. Причем Суздальский, он языка греческого не знал, скорее всего, он даже толком вообще не понимал, что происходит. Да, а вот Исидор, наоборот, прекрасно понял, что происходит, извлек все необходимые преференции, стал кардиналом, там, там еще там понадавали какие-то там еще преференции, но когда он приехал, нас его в соборе бабушки чуть не убили. Как вы знаете, он потом опять сбежал в Рим и закончил свои дни, правда, героически этот Исидор, митрополит московский, точнее, он кардинал московский, кардинал Московии. Его послали в осажденную Константинополь с отрядом
Он оставил там еще записки.
Да-да.
Арбалетчиков.
Арбалетчиков, да. С отрядом арбалетчиков его послали. То есть столица уже в осаде. Через три дня от него просто ничего не останется. Он высаживает арбалетчиков и спрашивает. Так, первый вопрос. Сколько там зарплата? Русский человек. Да. Вот. Ну, гибель империи, конечно, очень грустная страница, но возвращаясь, собственно говоря, именно непосредственно к Феррарскому собору, вне зависимости от той грустной роли, которую играло здесь вот это вот подчинение насильное православие католичеству, второй тяжелой проблемой стало то, что вот эта неспособность греков сыграть на противоречиях своих, в общем-то, врагов, ну, откровенно говоря, и те были врагами, привела к тому, что папство окончательно разгромило канцеляризм. И с этого момента, с момента вот этого собора Феррара Флорентийского, все разговоры об ограничении власти папы больше не будут иметь речи. И это означает, что у недовольных папской политикой частей образованного западного духовенства остается только один путь. Прямой раскол и революция. Что и происходит в 1517 году. Как пишет по этому поводу автор, отвержение возможности реформирования привело к реформации. 1517 год. Откалываются Германия, Англия и Нидерланды. С другой стороны, после 17 года Италия, Франция, то есть мир делится на две неравных доли. Точнее, даже на три. Есть страны наподобие Франции, в которых католичество играет роль именно вот такого культурного института. Да? И такие регионы, в первую очередь Франция, как раз таки, они в эпоху нового времени, в эпоху гуманизма, стремительно секуляризируются. И наращивание власти папы внутри церкви после ухода протестантов и контрреформации происходит на фоне такого же, но еще более тотального наращивания какой власти? Светской абсолютной власти монарха, с которой папа соперничать уже не в состоянии. Им остаются регионы, которые или к ним относятся просто лояльно, та же Франция, но до революции, французской революции 1700, какой там, 40, забыл, вот.
Сами помню.
Да, вот Великая Французская революция, честно говоря, я вот не выписал, и дату сразу же забыл. 47-й, да? Нет, что-то я, по-моему, не 47-й, ну, неважно. В общем, Великая Французская революция окончательно ставит точку во Франции на роли католической церкви. После этого, в общем-то, Франция вплоть до конца 19 века становится сугубо, ну, не то, что сугубо, так неправильно говорить, конечно, то есть там католики оставались, но, допустим, вот наполеоновская эпоха – это эпоха торжествующего атеизма. 89. Поэтому у нас 89-й, да. Поэтому у нас, в общем-то, почему у нас крестьяне считали французов этими солдатами антихриста? Ну а кто еще будет ставить в храме лошадей и поповскими одеждами накрывать лошадей как попонами? Ну, явно антихрист. Кто же еще такое будет делать-то? А у них наоборот, это как бы религия это варварство, они показывают, как непросвещенная Европа. Им плевать на эти суеверия дикие. Да. И, соответственно, регионы, которые вообще полностью отпали, как я уже говорил, Англия, Германия, Нидерланды и Северные Штаты. А зато Италия, Португалия, Испания остаются вплоть до, в общем-то, вот этой эпохи Наполеона традиционно католическими регионами. И еще один, благодаря этому, где у нас Португалия и Испания, смотрите, как распределяется. Британское вторжение, скажем так, вот беженцы из англоговорящие,
бегут Америку открывают.
Да, французы Канаду себе оккупируют, да, англоговорящие и немцы вот эту часть, да, ну, в первую очередь, даже англичане именно. А уже Португалия и Испания – это Южная Америка. Соответственно, у нас есть протестантский регион до сих пор. Так рождается карта мира. Протестантский регион, католический регион. Если вот тоже легко отметить на географию, что это означало, в частности, для менталитета, для мира. Ну, про протестантскую этику мы еще будем говорить. Но заметим, что вот такого... С одной стороны, конечно же, завоевание Южной Америки конкистадорами, ну, понятно, что на словах католики, в действительности это как и крестовые походы. Люди шли разные, в том числе и прагматики. Но, кстати говоря, вот если хотите, я немного вот читал сегодня про Кортеса. Те, кто думают, что он там ел на завтрак индейских младенцев, ничего подобного. Это был на самом деле очень одаренный человек, который в действительности очень много сделал для просвещения и закрепления региона. Да что говорить, если, в общем-то, разгром всех крупных противников происходил при тотальной и горячей поддержке мелких племен, которых они душили. Ну, классика, естественно. Враг моего врага, мой друг. И, естественно, они опирались на эту поддержку, иначе бы они не победили. Но самое главное другое. Католическая церковь неоднократно, с одной стороны, выступала благословителем вот этих вот зачистки и, ну, в общем-то, ассимиляции этого региона, с другой стороны, были случаи, когда священники прямо противоречили конкистадорам, если они нарушали, скажем, права человека. Потому что с точки зрения католического мира, если это индейский вождь, и он принял крещение со своим народом, то это идальго, христианский дворянин, аристократ, да еще и король. Только Людвиг Папе был верен. Более того, возникает в Парагвае иезуитская республика, фактически. Она там недолго продержалась, но тем не менее. То есть на самом деле, именно вот такие просвещенные монашеские ордена и иезуиты, а иезуиты, например, это не монашеский орден, это общество друзей Иисуса. То есть это, скажем так, отдельный конструкт. Ну потом мы, вот, когда будем говорить про современное католичество, мы пару слов о нем скажем. В результате этот регион, в общем-то, действительно становится тоже и финансовой опорой, ну, помните, да, эти потоки пошли в Европу, но в том числе и стал вот как раз-таки для церкви местом вот такого упрочения своего положения в мире. И сейчас до сих пор католики там в этом регионе очень такие заряженные. И еще один путь – это часть славянских государств Восточной Европы. В первую очередь, конечно же, Польша. В результате вот этих вот действий что происходит? Когда происходит великий раскол между католичеством и протестантизмом, начинается эпоха контрреформации, эпоха укрепления папства. Это парадокс, но в действительности он очень легко объясним. Из католической церкви окончательно ушли все, кто был чем-то Очер. Недоволен. А значит, остались кто? Те, кого все устраивает. Да. Те, кого эта идея и эта идеология, папство, юридизм, вот это видение мира, томизм, схоластика, это их видение, это их мир. Они в нем остаются, укрепляют, и, в общем-то, дальнейшая эволюция католичества ведет только вот к окончательному вот укреплению и закупливанию этого мира вплоть до 20 века, когда начинается совершенно другой период в истории католичества, о котором мы, наверное, уже поговорим в следующем уроке, как и о его современном положении. Вот все уже можно будет говорить о конкретных ответах на конкретные заблуждения католической доктрины. И начнем мы, наверное, пожалуй, с нравственной. Нас на богословие католицизма, потому что именно от... Ну, потому что там, скажем, у нас остались, кроме нравственного богословия, еще что у нас там? Про Филиоку мы, в принципе, разобрали все. Ну, там пару слов еще скажем, какие у нас там есть возражения. Но, в принципе, там это триадология. Мариология, ну, мы там скажем еще и мариальные догматы. А вот что касается нравственного богословия, когда мы поймем его, мы поймем, собственно говоря, и нравственную этику протестантизма, которая от него будет отталкиваться в другую сторону. И одновременно поймем, ну, какие-то еще тоже моменты в современном католичестве. И на этом можно будет потихонечку уже переходить опять-таки к вот этим предтечам реформаторов, реформаторам, протестантам мейнстриму и протестантским сектам. После чего мы уже переходим, собственно говоря, к изучению сект, которые возникают на этой основе, и всех остальных. Но, правда, вот сегодня отец Сергий выразил пожелание, чтобы мы разобрали помимо тоталитарных сект 19-20 века. Ну, обычно, когда говорим про сектоведение, я в прошлом году начал все-таки с древних сект, краткий обзор сект первого века. Потом поговорили уже вот про секты, собственно говоря, как явление вот средневековой жизни церкви. на востоке и на западе. Ну, там их там очень, очень обзорно. И вот он предложил поговорить еще о тех расколах и ересях, которые в наши дни, ну это не сказать, не секта, но те же армянская церковь, григорианский раскол. Это, по сути дела, это был политический раскол, Халкидонский собор не признали. Но поскольку он говорит, скорее всего, вы можете с армянами столкнуться, если будет диалог, вы должны иметь представление о том, кто это, или вот копты, например, в Сирии, да, кто это, в связи с чем и что именно они не признают, и каково их современное положение. Так что мы постараемся тогда, наверное, как-то, ну, в общем-то, там, делать такие небольшие интермедии. Ну, а пока, в общем-то, да, и как я уже говорил, ключевым элементом было даже, в общем-то, непонимание того, что ни крестовые походы, ни авторитет папы уже не работает, особенно когда речь идет про таких людей, ну, грубо говоря, уже в эпоху Возрождения, да, мы говорим про Медичи, а как вам фамилия Борджиа, да? Цезарь Борджиа. Александр Борджиа вошел в историю как самый развращенный, самый ужасный папа изо всех. Но это был весьма эффективный менеджер. Настоящий мужчина с гаремом. Он говорит, вошел в папский дворец с целой кучей своих незаконно рожденных детей. Он их всех кормил, он их всех воспитывал. Знаете ли.
А по-моему, это Марио Пьюзо автор. Он пишет, у него книжка про мафию, «Крестный отец». Это все. У него книга есть, называется «Первый дон». И как раз про семью Борджиа.
Ну, а дело в том, что, в общем-то, что тут ожидать странного? Действительно, это клановые связи. Они и в церкви, и в миру работают. Да, есть такое. Вопрос в другом. Просто, понимаете, когда мы говорим про католичество нового времени, трагедия католицизма была в том, что новое время, особенно после эпохи веки географических открытий, в то время, когда в Европе, да и в Новом Свете тоже, уже работают мысли совершенно нового времени, уже не гуманизм, там, скажем, образца 1550-х, там, 700-х годов, а уже 19 век, уже новая философия. А они все еще мыслят категориями, в общем-то. Ну, скажем так, да, там, Земля вертится вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Разговор шел на разных языках. И да, в 19 веке католичество переживет расцвет, но 17-18 век – это эпоха тотального господства вот этих вот секулярных идей. И во многом падение нравственного авторитета католичества спровоцировало то, что люди действительно, ну скажем так, стали нуждаться в другой картине мира. Но картине мира, освобожденной от Бога, Бог начинает мешать. Сначала возникает концепция Бога-часовщика, который завел механизм, и все, и он самоустранился, деизм. То есть отрицание промысла Божьего. Бог-то есть, мы его как бы не отрицаем, но он нам не нужен. Как там Лаплас сказал Наполеону, моя система в Боге не нуждается. Да? А уже позднее возникает идея о том, что вообще Бог и не должен быть в мире. Как его против... Вся проблема в том, что мир-то, как бы опять-таки, логика-то остается еще, унаследованная наукой. Если мир имеет как бы, свое бытие, он должен иметь начало. Откуда его взять, это начало? А потом, в какой-то момент, вдруг происходит щелчок, Дарвин пишет «Происхождение видов». Вот оно, само по себе эволюция. Наконец-то подсказали идею, согласно которой миру Бог не нужен. И книга по биологии «Происхождение видов» взрывает умы и сердца и вообще меняет картину мира полностью. Все, просто все меняет, всю науку. И не просто наука, а мировосприятие. И с этого момента атеизм – это мейнстрим в науке. Но и другая сторона вопроса, то что в общем-то, католичество в этот момент, оно опирается на... Ну, недаром говорили про иезуитов, что они способны уговорить сына бросить мать, и мать бросит сына. То есть это действительно становится, ну, инструмент очень серьезного, тонкого психологического воздействия. И чтобы этот инструмент работал, обе стороны, которые воевали за Европу, протестантизм и католичество, опираются на что? На те структуры, которые эти умы выковывают на систему образования. Сначала они родили университеты, университеты сказали, до свидания, наука расходится с церковной. Но церковная наука никуда не исчезает. Начинает совершаться уже церковная наука. Начинает совершаться различные сферы церковной науки. И у протестантов, и у католиков. И все новые области становятся полем битвы. И если здесь поле битвы определяется географическими предпосылками, то в Европе это совсем другой коленкор. И то, что происходит у нас сейчас на Украине, это прямое следствие того, что происходило на этой территории в 1600-х годах. Когда страна, разоренная еще со времен татаро-монгольского нашествия, оказывается в сфере влияния западных государств, которые стоят как ворота раскрытые. Придите и правьте нами, только не нами, а нашей башкой. Те же поляки, в первую очередь, те же литовцы. Ну, в общем, польско-литовское государство. Речь Посполитая. Да? И что происходит? Сначала приходят протестанты, а потом приходят иезуиты. Устраивают погромы иезуитам. В смысле, погром протестантам. Строят. Причем они действительно приходят туда и говорят, мы дадим вашим детям лучшее в Европе образование. Обращайтесь к нам. Только верьте в то, что мы скажем. Они действительно, и они правда давали лучшее в Европе образование. А потом, когда уже протестанты сбежали, чья образовательная система оказалась хуже, и мозгопромывательная машина тоже хуже, чем у иезуитов, они взялись за православных. И уния, уже отработанная с греками, сработала и здесь. В результате вот та чехарда, которую они отработали там, до сих пор на Украине лихорадит все общество.